говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Часть первая. 1917 год. Глава первая. Испытание. С марта 1917 года начался период выпавших на мою долю испытаний, вызванных революцией, и наступила скитальческая жизнь, полные невзгод, страданий и лишений, но в то же время и удивительных, чудесных проявлений милости Божией. Приливы и отливы, зловещие раскаты грома и ураганы, сметавшие все на своем пути и бросавшие меня как песчинку с одного места на другое, а затем яркое солнце, безнадежная тьма и снова ослепительный луч света точно чередовались между собою, сменяя отчаяние на радость надежды. То мне казалось, что Господь совсем забыл меня и покинул, то наоборот, что никогда еще не был так близко ко мне. До того яркими и понятными были мне действия промыслительной руки Господней, до того ясным было сознание сущности и смысла всего вокруг происходящего. Мне часто указывали на то, что я напрасно стараюсь везде и повсюду искать мистики и видеть ее даже там, где имеются лишь естественные сочетания реальных фактов, что ссылки на мистику делают мои речи и писания легковесными, недостаточно документированными и портят общее впечатление. Это возможно, а с точки зрения рационалистов даже справедливо. Однако, оставляя вопрос о впечатлении, я думаю, что тот факт, что человечество перестало искать мистическое начало в природе окружающих его явлений, есть самый ужасный факт действительности, свидетельствующие о том, что люди порвали свою связь с источником всего сущего, Богом, создавшим природу и управляющим ее законами. Мне кажется, что искать отражение промыслительных путей Божьих не только в законах мироздания, но даже в мелочах повседневной жизни есть столько же обязанность христианина, вытекающая из самой сущности христианства, как религии чуда, сколько и потребность верующего человека, не порвавшего связи с этим источником. И что наша жизнь только тогда изменит свое содержание и идеалы, когда будет улавливать движение и направление промыслительных путей Господних и сообразовываться с ними. В этом назначении земной жизни человека ее смысл, ее единственное реальное содержание, все же прочее лишь временное, приходящее наслоение, приобретшее значение лишь благодаря духовной слепоте человечества. Ослепленные гордостью и самомнением, люди не умели или не хотели распознавать волю Божию в судьбах мира и человека, не научились пользоваться духовным зрением, отметали все «мистическое» в кавычках и, сосредотачивая свое преимущественное внимание на том, что удаляло их от Бога, проходили мимо всего того, что являлось выражением промыслительных путей Божиих, голосом свыше, отеческую заботою и попечением или угрозою и предостережением милосердного Творца. Мелкие скорби, болезни разного рода, бедствия и житейские невзгоды – все эти посещения Божии оказывались уже недостаточными для духовного пробуждения человечества, и потребовались уже мировые катастрофы, каких одни называли выражением законов исторической необходимости, другие – гневом или карою Божией, третье, еще более нелепым словом, случайность, и какие в действительности были теми судами Божиими, о которых говорит пророк Исаия: «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде». Книга пророка Исаии, 26 глава, 9 стих. Раскрыла духовные очи слепым и революция, и какими ясными стали пути Божии в глазах прозревших, как громко могли бы поведать славу Божию все те, кого Господь чудесно спас от ужасов, постигших Россию. И думается мне, что каждый добросовестный человек обязан поведать эту славу и выполнить свой долг перед Богом. Не для собственного прославления пишу я свои воспоминания, не из гордости отмечаю отражение промысла Божия в своей жизни, а по требованию совести, обязывающей меня быть верным долгу христианина. Начались мои испытания арестом 1 марта 1917 года, когда я был припровожден в министерский павильон Государственной Думы и выпущен оттуда 5 марта утром, после чего уехал к сестре в ее имение в Энской губернии, где и оставался до 8 апреля. С 11 апреля по 25 мая я провел у матери в Киеве, а с 26 мая по 26 июня в Энской губернии в имении брата, после чего снова уехал к сестре в Энскую губернию, где и оставался до 8 ноября, дня вторичного отъезда в Киев, в котором пробыл почти 2 года, разделив его ужасную участь. Только 12 сентября 1919 года мне удалось вырваться из Киева и приехать в Харьков, где я оставался до 28 октября и откуда, ввиду наступления большевиков, должен был бежать в Ростов и оставаться там до 7 ноября, после чего спускаться еще южнее в Пятигорск, в котором я и прожил до конца кошмарного 1919 года, с 15 ноября по 31 декабря. Везде я встречал своих друзей, у которых находил не только приют, но и радушие и помощь, везде видел заботливую руку промысла Божия. 1 января 1920 года я был вынужден выехать из Пятигорска в Екатеринодар, где пробыл до 10 января, и вновь спасаться бегством от большевиков, приближавшихся к Екатеринодару. С чрезвычайными трудностями я добрался 14 января до Новороссийска, откуда беженская волна выбросила меня в Константинополь, затем в Сербию, куда я и прибыл 9 февраля, и где оставался до сентября 1920 года, пока не водворился в Италии под кровом святителя Николая. Описанию этого крестного пути я и хотел бы посвятить последующие главы. Глава 2. После ареста. Кто из нас не встречался с теми или иными разочарованиями, не возмущался проявлениями гнусности, измены и предательства, не задыхался в атмосфере лжи, хитрости и лукавства, не изнемогал в непосильной борьбе с окружающим, чья вера в конечное торжество правды не подвергалась испытаниям при виде царившей вокруг неправды и сатанинской злобы? И это тогда, когда ложь еще выдавала себя за правду, когда самые гнусные пороки еще облекались в нарядную внешность, когда глумление над законами Бога и нравственными велениями еще боялось проявлять себя открыто. Но вот зло восторжествовало. Разразилась революция, и все то, что так тщательно скрывалось, вдруг неудержимым бешеным потоком вырвалось наружу. В изумлении, оглядываясь беспомощно по сторонам, я спрашивал себя, куда же девалась совесть, куда исчезла честь или хотя бы столь дорого ценимые людьми личное самолюбие. Те самые люди, которые еще вчера так громко величались своим уважением к долгу, так высоко превозносили свою честь, были так чувствительны к требованиям личного самолюбия, эти люди сделались сегодня неузнаваемы. Одни по убеждению, другие страха ради иудейска присмыкались пред толпою и не только отдавали ей все, чему вчера поклонялись, но даже старались авансом заручиться ее расположением. Становились гнуснейшими предателями и подогревали разгоревшиеся преступные страсти толпы. Другие, стараясь отмежеваться от толпы, в то же время отмежевывались и от ее жертв, опасаясь навлечь на себя подозрения симпатиями к пострадавшим. Они занимали двойственную позицию и отрекались от всех своих прежних убеждений и связей, от прежних благодетелей, друзей и знакомых, и, встречаясь с ними, трепетной рукой прикрывали красные банты в петлице, эмблему солидарности с революцией, дрожали от страха и помышляли лишь о своей личной безопасности. Что же это было? Обнаруженный подлог, прикрывавший отсутствие моральных начал величавыми тогами и бьющими в глаза декорациями, создававшими иллюзию Святой Руси, или массовый психоз, то малодушие, какое хуже лжи, ибо является замаскированной ложью, надувательством своей собственной совести. И то, и другое. И засвидетельствовали этот печальный факт ни верхи и ни низы, на долю которых досталось наибольше обвинений, а та середина, какая от низов, отстала, а к верхам не пристала. Та интеллигенция, в кавычках, какую составляли стриженные батюшки и семинаристы, недоучившаяся молодежь, женщины, не нашедшие себе применения, мелкие чиновники и адвокаты, газетные репортеры и писаки типа Горького. Словом, весь тот элемент, из которого состояла так называемая прогрессивная общественность, прикрывавшаяся высокими лозунгами и претендовавшая на особое внимание и уважение. Все эти люди считали себя родителями народного блага, передовыми людьми, тогда как на самом деле были лишь глупыми людьми, объединенными между собою общую ненавистью к аристократии и завистью к ее преимуществам. Так как таких людей во всех странах большинство, то почва для большевичества везде одинаково удобрена. И напрасно Западная Европа думает, что большевичество у нее невозможно, будто бы потому, что составляет чисто русское явление, рожденное русскими бытовыми условиями. Здесь величайшее заблуждение. Большевичество возможно везде и при всяких условиях, ибо не зависит ни от политических, ни от экономических причин, а коренится в самой природе широких масс, склонных заражаться дурными влияниями, неспособных к нравственному сопротивлению и героизму в борьбе с ними, таящих в своих недрах то вековечное зло, какое прячется и сгибается только пред грубой силой, и мгновенно же обнаруживается вовне в форме самого ужасного террора, при малейшем подрыве этой силы, нежелании или неспособности бороться с ним. Это зло так прочно сидит в природе каждого нравственно непросвещенного человека, а таковых среди широких народных масс на Западе еще больше, чем в России, что пробуждать его, разжигать зверские инстинкты толпы даже не нужно, а нужно только вызвать убеждение в безнаказанности всякого рода проявлений этих инстинктов для того, чтобы дать им выход и использовать их в желаемом направлении. Жиды это знали, и в стремлении достигнуть своих конечных целей всегда пользовались толпою, как благоприятную для них стихии, вооружая ее путем обмана и преступных лозунгов, главным образом против опасного для них культурного класса населения. В день своего освобождения или на другой день, не помню, я сидел в своей разгромленной квартире на Литейном проспекте номер 32, окруженный гостями, скромными чиновниками, узнавшими о моем освобождении и поспешившими выразить мне участие. От моего наблюдения не укрылось, что все они держали себя в моем присутствии значительно свободнее и развязнее, чем прежде, до революции, когда я был в их глазах только сановником. Меня шокировала эта тенденция к панибратству со стороны тех, кто еще вчера присмыкался предо мною. Шокировала не из мелочного самолюбия, а потому что мне было стыдно за них, за попираемое ими человеческое достоинство, за циничное свидетельство их нравственной нечистоты. Своим поведением они доказывали, что способны были подчиняться только силе, проявляя должную атенцию к начальнику, только доколе он оставался таковым. Однако в то же время все они, выражая красноречиво свое участие ко мне, проводили ту мысль, что революция была неизбежна, и что рано ли, поздно ли, но то, что случилось сейчас, должно было случиться. «Почему?» – спросил я. «Да как вам сказать?» – ответил один из них. «Все, знаете, к тому шло. Общая атмосфера была такая». Я с презрением посмотрел на него и подумал, неужели вы не чувствуете, что попросту глупы, глупы, и что вам даже не пристало пускаться в рассуждения на политические темы? И, глядя на него, я спросил, а вам известно, кто создает эту атмосферу, о которой вы говорите? Создаете ее вы, господа, все критикующие, всем недовольные, рассматривающие государственную жизнь под углом зрения ваших маленьких частных интересов и не сознающие того, что для государственного равновесия нужно во имя долга к родине поступаться ими, когда этого требует государственный разум. Еще вчера было много героев, но куда они исчезли сегодня? Вчера вы придирались к пустякам, возмущались мелочами, громили правительство, обвиняя его в неслыханных преступлениях, не верили ему, не ценили его самоотверженной работы для вашего же блага. Сегодня же предается огню и мечу не только государственное достояние, но даже святыни ваши, а вы молчите. И где те герои, какие бы бросились защищать их? Почему сейчас не слышно голосов недовольных, почему все присмирели? Почему вместо протеста все обращаются в паническое бегство от горсти жидов и взбунтовавшихся солдат? Окажите сопротивление, и атмосфера изменится. Атмосфера – показатель вашего разума и совести. Вдруг раздался звонок, и в переднюю вошел какой-то военный, не то солдат, не то офицер. Когда я вышел к нему с вопросом, что ему надо, он учтиво ответил, что хотел бы купить мое пианино, и предложил мне 1000 рублей. Вероятно, это был один из тех, кто в сопровождении прочих солдат производил обыск в квартире и видел пианино. Сославшись на то, что я не продаю своих вещей, я отпустил его, и он, вежливо поклонившись, ушел, извинившись за беспокойство. Я вернулся к своим гостям. Каково же было мое удивление, когда я никого из них уже не застал в квартире. Услышав звонок и увидев серую шинель, они в панике разбежались. Вот они, эти герои. Наглые и смелые при встрече с благородством, они унижались и присмыкались пред грубую силою и хамством. Заслужив презрение даже со стороны большевиков, каких обезоруживало величие подлинного барства, смелое исповедание правды и верность долгу. Барк в своих большевических эскизах «Луч света, номер 1, страница 23», описывая зверство большевиков, говорит: «Расстрелы, по-видимому, скоро надоели и приелись. И тогда принялись изобретать новые приемы смертной казни, которые бы сильнее ощущали притупившиеся от постоянных острых ощущений большевические нервы. В это время был уже убит Урицкий, который так любил наблюдать расстрелы из своего окна. «Для меня, — говорил этот плюгавый и невзрачный иудей на коротеньких ножках и с отпечатком сатанинской злобы на лице, — нет высшего наслаждения видеть, как умирают монархисты. Я не наблюдал ни одного случая, когда бы у них проявился животный страх пред лицом смерти». Конец цитаты. А какими монархистами были все честные слуги царя и России, вся царская гвардия, состоящая из белоручек, спаянных между собой благородными традициями поколений, вся русская аристократия, все честное, смиренное крестьянство, все подлинные верхи и низы, не отравленные ядом середины. Глава третья. Пребывание у сестры. Отъезд в Киев. Каждый из нас привык встречаться в жизни с какими-либо осложнениями, неприятностями, огорчениями, с трудно разрешимыми вопросами и задачами, но все мы в большей или меньшей степени умели бороться с житейскими невзгодами и выходить победителями с Божьей помощью из этой борьбы. Как невелики были иной раз такие осложнения, но они лежали на поверхности жизни, не задевали самых основ жизни, не выбивали нас из колеи, не нарушали общего течения жизни, ее содержания и уклада. Когда же вся жизнь превратилась в один неразрешимый вопрос? Когда все обычные способы борьбы оказывались непригодными? Когда мысль была не только подавлена, но и убита, и не разрешалось даже громко думать? Когда оторванная от своих идейных основ жизнь превратилась в заботу только о физическом существовании? Тогда я растерялся и не знал, что делать с собою и куда укрыться. Я не знаю, в состоянии ли человек, привыкший к нормальным условиям жизни, вообразить весь ужас насильственного крушения нравственных основ жизни, когда его гонят и преследуют не за преступления и пороки, а за верность нравственному долгу, за исповедание моральных начал в жизни, когда обязывают и жить, и думать для зла и во имя его. Служить не Богу, а сатане. Страшила меня не перспектива бедности и нищеты, отсутствие возможности честным путем заработать кусок хлеба, а страшила именно это насилие над совестью, это возмутительная тирания духа, тот ужасающий деспотизм, какой связывал возможность одного только физического существования с изменою долгу совести и правды. Было очевидно, что приходилось только бежать и бежать из этого ада, воскресившего эпоху Диоклетиана и Юлиана Отступника. Наскоро собрав кое-какие вещи и оставив свою квартиру на попечении прислуги, я бросился к сестре в Энскую губернию. Недолго я пробыл у сестры. Революция только разгоралась, повсюду рыскали агенты ее, в поисках избежавших ареста членов правительства. И хотя я и имел свидетельство Керенского о своем освобождении из министерского павильона Думы, но не придавал этой бумажке никакого значения и очень опасался за сестру в том случае, если бы мое пребывание у нее было обнаружено. Это опасение в связи с полной невозможностью приспособиться к условиям новой жизни и чем-либо пригодиться сестре, а также облегчить ей все более возрастающие расходы, вызываемые жизнью и содержанием усадьбы, причиняло мне невыразимые страдания. Крестьяне, между тем, только входили во вкус революции, смотрели злобно, настроение было враждебное, и общение с ними было невозможно. Я делал попытки говорить с ними на сходах, самовольно ими созываемых, где они с азартом обсуждали начинавшуюся определяться борьбу между Троцким и Керенским, открыто выражая симпатии большевикам, но скоро оставил эти попытки, сознавая их бесцельность. Эти симпатии крестьян к Троцкому и все более яркая ненависть к Керенскому заставляли меня не раз задумываться над психологией этого факта. Здесь, конечно, не было ни симпатии, ни ненависти, а была лишь веками унаследованная леность, нежелание разбираться в правде и привычка отдавать предпочтение силе. Если бы брал верх Керенский, то симпатии были бы на его стороне, по чисто бессознательному движению, в сторону силы, а не правды. Было бы неверно видеть в этом факте только русское бытовое явление. Это явление всеобщее, это результат того малодушия, какое черпает свои корни во лжи, в противоположность героизму духа, вытекающего из родников правды. Между тем деревенская вакханалия наводила ужас, и мое состояние духа было до крайности подавленным. Привыкнув к строго размеренной жизни, где каждый час был заполнен определенным содержанием, я чувствовал себя несчастным, будучи выбит из привычной колеи жизни. Не имея возможности совладать своим настроением, не позволившим мне сосредоточиться и управлять своими мыслями, и то я садился за письменный стол, то снова срывался, не зная, куда бежать и что делать с собою, и как скоротать несносные текучие дни. Ко всему этому прибавлялась неизвестность о завтрашнем дне, страх преследования, неизвестность о судьбе своих близких, друзей и знакомых я не знал, где они и что с ними. Однако, оглядываясь теперь на эти давно минувшие дни, я вижу в них выражение все той же премудрости и благости и безмерной милости Божией. В неисповедимых путях промысла Божия все эти испытания не только имели свой глубокий сокровенный смысл, но и были нужны как в разумлении свыше, как напоминание о забытом долге человека перед Богом, как традиция, как грозное предостережение о вечности и незыблемости божественных законов, так дерзко попиравшихся человеком. Было очевидно, что единичные испытания рассматривались только как неизбежное зло жизни, а не как предостерегающий голос Бога. Было ясно, что для вразумления людей потребовались уже те меры, которые бы указали им на значение в жизни, отрицаемой ими благодати Божией, показали бы им, во что превращается жизнь без этой благодати, жизнь, управляемая народовластием, а не боговластием. И как ни странны были разыгрывающиеся предо мною события, как ни грозны были будущие перспективы, но оценивая их с указанных выше точек зрения, я видел в них только карающую, но в то же время и милующую руку Господню, и только в этом единственном сознании черпал силу жить в атмосфере, какая все более сгущалась и делалась все более страшной. Но и в неспосылаемых испытаниях Господь сообразуется с силами человека и никогда не налагает их свыше меры. Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, королевство Сербии, 1928 год. Русская типография Филонова.
Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. И в соединении всех Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Пимене, Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Филарете, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Сергии, Чесынем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте людях, Господу помолимся. Стране нашей власти и воинстве ее, Господу помолимся. Всяком граде и стране, и верою живущих в них, Господу помолимся.
Господи,
помилуй. на растворение воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных. Господу помолимся. Путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Храни нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи,
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу.
Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Рассказ. Накануне Рождества Христова. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Новый год – праздник семейный. Во всяком случае, очень многие придерживаются именно такого мнения. Он тоже считал Новый год семейным праздником. Хотя жизнь часто складывалась так, что оставалось только мечтать о том, как в этот день они когда-нибудь всей семьей соберутся за одним праздничным столом. Однажды, как раз в новогоднюю ночь, ему пришлось везти свой вертолет от Кандагара куда-то в сторону границы с Пакистаном. Тогда он был еще совсем молодым летчиком и носил погоны старшего лейтенанта. Повезло, в ту ночь его ни разу не задело. Афганистан остался в памяти двумя орденами Красной Звезды. Потом был Чернобыль и еще один орден, и еще одна маленькая звездочка на погоны. Новейшая российская история тоже не позволяла особо расслабиться. Его многочисленные командировки на Кавказ до срока посеребрили голову жене. В 90-е годы многие его сослуживцы уволились из армии, он остался. Летать было его призванием, и никем, кроме как летчиком, он себя больше не представлял. Правда, выше командира эскадрильи он не поднялся, но как классный специалист, получив название высшештатного расписания, был переведен на должность начальника штаба полка. Начштаба почти не летает, зато и требования к состоянию его здоровья не такие строгие, как к обычным летчикам. Тем более, что сердечко все чаще давало о себе знать. Да и в должность начальника штаба более домашняя, что ли. Во всяком случае, в командировке его больше не посылали. И в Новый год он все чаще бывал дома. Пока летал, выросли дети. Он и не заметил, как они стали взрослыми. Сын пошел по стопам отца. В свои неполные 30 уже был майором и служил на Дальнем Востоке. Дочь вышла замуж, родила внучку и жила в соседнем микрорайоне, недалеко от родительского дома. Оставшись с женой вдвоем, они каждый Новый год наряжали маленькую елочку и встречали праздник. А вечером 1 января собирали подарки и отправлялись навестить молодых и главным образом поиграть с маленькой внучкой. Он любил своих детей, но виделся с ними нечасто. Их самый забавный возраст прошел мимо. Зато в общении с внучкой он с лихвой возвращал себе ту недополученную им прежде радость. В выходные они гуляли с ребенком, играли с ней в прятки и догонялки. Весной он вырезал из сосновой коры крошечные кораблики, и они вместе с внучкой пускали их в плавание по огромным лужам из талого снега. Однажды вечером, незадолго до очередного Нового года, он взял малышку на руки и поставил ее на подоконник. Тогда ей было 3,5 года. Вместе они смотрели в окно на спешащих внизу людей, суетливо мчащиеся автомобили. И вдруг неожиданно низко-низко над их домом пролетел боевой вертолет. В темноте самого вертолета не было видно, зато его сигнальные огни загадочно мигали яркими белыми и красными огнями, а вращающиеся лопасти с фонариками на краях превратились в один сплошной горящий круг. Он прижал к себе ребенка и спросил: «Как ты думаешь, что это так ярко сияет в небе?» Девочка молчала, только стояла и с восхищением разглядывала огонечки. Тогда он решил подсказать: «Малыш, это вертолетик. Видишь, какие у него огоньки?» Внучка обернулась к деду и, обхватив его лицо своими маленькими ладошками, засмеялась: «Дедушка, это не вертолетик. Дедушка, это же ангел!» Оказывается, накануне мама показала ей мультфильм о празднике Рождества Христова. Мультфильм шел всего-то несколько минут, а про ангела она запомнила. И нередко потом он, заметив огонек, в ночи улыбался, повторял вслед за ребенком: «Это же ангел, дедушка». Неожиданно заболела, и, промучившись болями, всего несколько месяцев умерла жена. В своей квартире он остался совсем один, и всякая новогодняя ночь превращалась у него в пытку воспоминаниями. К дочери идти ему было неудобно. Там у них уже своя семья. Да и традицию приходить вечером 1 января к ним домой с подарками тоже не хотелось прерывать. В этом году его пригласили встретить праздник в семье у друзей. Он подумал и решил не отказываться. Просто, чтобы сменить привычную обстановку и не мучить себя воспоминаниями. Кстати, ему предлагали познакомиться с одинокими женщинами. Пару раз он даже согласился, и его знакомили со сверстницами. А он, представляя, как ему придется привыкать к кому-то из этих немолодых уже женщин, извинялся и отношений не продолжал. Ему говорили: «А не такого же возраста, как и твоя покойная супруга. Кто-то даже и моложе. Почему же ты отказываешься?» Он извинялся, честное слово, он не хотел никого обидеть. Просто его жене во все годы их жизни всегда было 20 лет. Как тогда, когда она согласилась стать его женой. А когда ей исполнилось 50, ей все равно было всего только 20. Ни в ком другом он не мог разглядеть той юной девочки. Оно и понятно, общая история ни с кем другим его больше не связывала. Тогда его стали сводить с женщинами достаточно еще молодыми, а он вновь находил причины отказываться. Это сегодня ему еще 50, а завтра уже 60, а ей всего только. Она станет смотреть в сторону более молодых, а он будет мучиться и ревновать. Зачем своими же руками создавать себе проблемы в недалеком будущем? Только потом он понял причину такого своего поведения. Просто полюбив однажды, он так и не смог отказаться от любви к человеку, которого уже не было на земле. Ее не было, а он продолжал любить. Такая вот беда. И ничего ты с этой бедой не поделаешь. После смерти жены он стал чаще бывать в храмах. Зайдет, поставит свечку. Постоит, посмотрит на горящий огонек. Подойдет к иконам, остановится и смотрит на лики. Глаза святых, бесконечно мирные и покойные, приковывали его к себе, заставляя всматриваться в них и молчать. Ему нравилось бывать в церкви, тем более, что самые светлые, радостные его детские воспоминания были связаны именно с ней, вернее, с его бабушкой. Она любила мальчика и брала с собой на службы. С тех далеких лет он навсегда запомнил тепло храма, горящее в полутьме огоньки свечей и пение клироса. Тихо-тихо. Священник произносил что-то там за иконостасом. Слова вроде и понятные, а он почему-то все равно ничего не понимал. Со службой в храме были связаны и разные приятные запахи ладана и меда. В старости ему хотелось теснее соприкоснуться с этим манящим к себе миром новых и в то же время давно знакомых ощущений. Но у него не было человека, который мог бы ему все доступно разъяснить, а спрашивать у людей незнакомых он стеснялся. Все чаще он вспоминал свою бабушку, как ее называли соседи, солдатку, муж которой его дедушка не вернулся домой с войны. Он хорошо помнил ее лицо и глаза, и еще помнил, как она молилась. Вспоминая ее, он успокаивался. Смогла же бабушка жить одна, почему бы ему не продолжить оставаться вдовцом? Раньше он уже бывал в доме у людей, с которыми собирался встречать предстоящий Новый год. Но вот так, чтобы на праздник, да еще ночью, ехал к ним впервые. Ехал и думал, в следующем году ему исполняется уже 53. Хватит, пора уходить на пенсию. Он и так задержался дольше обычного. Все потому, что смотрели на него в полку, как на живую легенду. Редко у кого в послужном списке числилось столько вылетов на задание в горячих точках. Да и 5 боевых орденов тоже за просто так не дают. Он еще не знал, чем станет заниматься на пенсии, но уже твердо решил весной подавать рапорт на увольнение и ложиться в госпиталь. Отдохнет немного, подлечится, а дальше будет видно. Интересно, но в доме, куда он направлялся, тоже жила верующая бабушка. Раньше он с ней не встречался, хотя уже успел побывать у нее в комнате. Правда, случайно. Понадобилось выглянуть на улицу, а окно на ту сторону именно в ее светелке. На улице выглянул, повернулся к двери на выход и увидел в углу иконостас. Его поразила большая, старая, еще писанная красками икона Пресвятой Богородицы. Небось, казанская, подумал он. И так ему вдруг захотелось поговорить с верующим человеком. Стали искать старушку, а ее на тот момент не оказалось дома. В семье бабушку очень любят и считают своим ангелом-хранителем. Случись что? Бабушка, помолись! Хотя кроме нее в храм больше никто не ходит и в Бог не верит. Этого она скорбит. Бабушка Лида любит молиться. Когда-то давно она отмолила своего сына. Он у нее легкими болел. Врачи думали, что уже все. Она пришла в храм и молилась, молилась. И пошла ей помощь совсем от незнакомых людей. Кто-то козу подарил. Козье молоко для легочников первое лекарство. Так постепенно и выходила. Уверившись в силе молитвы, она после только и делала, что молилась. И о своих близких, и о соседях, и обо всех, кто просил у нее помощи. Правда, порой ей и самой доставалось за ее молитвы. Вражья сила таких людей терпеть не может, потому и мстит. Приходит к бабушке одна ее знакомая. «Слушай, Калин, что тебе скажу? Мне знакомая рассказывает, мол, тетя Галя, колдушка этой из Авдеевки, ты ее знаешь. Подошла у нас на кладбище к могилке одного новоприставлена, и все что-то там жгла, и все шептала. Мне интересно, я и сходила, отыскала эту могилку. Смотрю, что-то такое в ней прикопано. Покопалась, а это фотография твоей дочери. Так что ты посматривай за дочкой-то. Как бы чего не вышло». Бабушка Лида к своему иконостасу, да на колени, помоги, Господь. У нее в самом центре молельного уголка стоит старинная икона Тихвинская. В свое время дочь с зятем купили у людей квартиру. Те сами съехали, а из старья кое-что на месте оставили. Не стали с собой забирать. Вот и снится зятю, будто приходит к нему женщина. Вся в таких одеждах, как в старину носили, и требует. Нехорошо так с моим образом ходиться. Нехорошо. И не один раз снится. Тот голову сломал. Да кто же это такая? И с каким еще образом? Сам-то он человек неверующий, хоть и не осуждает. Звонит теще, мол, так и так. Вместе с ней идут в новую квартиру. Все осматривает и в кладовке на верхней полке находит старую икону. Даже не икону, а грязную, закопченную доску. Бабушка икону забрала, отдала умелому человеку, чтобы тот доску откопать и почистил. Так вот, из-под слоя вековой грязи и засиял образ Тихвинской иконы Божией Матери. Сейчас в иконостасе бабы Лиды это самая почитаемая святыня. Стала бабушка молиться о дочери. День молится, два. Потом мысль ей пришла, что сама колдушка, тетя Галя, есть несчастнейший, по сути, свой человек. Мало того, что такими делами занимается, так ведь никто о ней бедный и не помолится. От жалости принялась бабушка Лида молиться и о тете Гале. Потом она сама рассказывала. Еду на велосипеде, а по дороге только по противоположной стороне. Идет мне навстречу пьянющий мужик. Идет он себе. А такой пьяный, что подбородком землю чертит. Народ навстречу попадается, он никого не видит, ему лишь бы самому не упасть. Я еду. Почти уже с ним поравнялась, гляжу. Оживился человек, выпрямился, плечи расправил, глаза белесые, в три прыжка, точно дикая кошка на меня прыгнул, сбился с велосипеда, к шее руки тянет, а достать у него не получается, зверем зарычал. И опять понурился, глаза потухли, и вот уже не человек, а тень от человека вновь почертила по обочине дороги. Знакомые узнали, удивляются. «Как же это твой бог? Тебя да и не защитил!» А она в ответ. «Так, может, как раз ты защитил. Расподелать он со мной ничего не смог». Потом в разговоре с батюшкой. Тот ей посоветовал о колдунах больше не молиться. Не надо, говорит, бесов лишний раз тревожить. Больно уж они мстительны. Было время, бабушка Лиза сама заболела. Да так, что и не надеялась поправиться. Дочка ей рассказывала. Пришла на маме в палату. Села рядом и смотрит. А та в коме. Но тоже интерес. Человек в коме, а молиться не перестает. В видении своем. А она вовсе не здесь, не в больничной палате, а в храме. И идет она по храму крестным ходом, от образа к образу. Возле каждого остановится, перекрестится и начинает молиться. Так проходит, может, час, может, полтора. И бабушка неожиданно открывает глаза, видит дочь, узнала и улыбается. «Ты тоже в храм пришла? Как я рада!» «Да, мама, я здесь. А ты, я вижу, молишься. Молюсь. Мне немного еще осталось. От Архангела Михаила к Божьей Матери Знамени... А там рукой подать до иконостаса. Молись, мамочка, я подожду. Я уж говорил, что никто из ее близких в храм так и не пришел. Хотя и помогают, чем могут. А так вот, чтобы молиться, нет. Но она не унывает. И при всяком подходящем случае рассказывает людям о Христе. И о силе молитвы. И о том, как любит Господь человека. Случай тут был. Работали у них в доме два строителя из Белоруссии. Не помню, с Барановича, что ли. Солидные мужики, одному за 50, другому лет на 5 его, моложе. Что-то они у них строили. Бабушка Лида, понятное дело, с ними познакомилась и даже подружилась. Люди были уж больно хорошие. Как собственных сынов я их полюбила. А как может мать полюбить? Супчиком сварю, блинцов напеку. А они мне добром платили. Вставали они пораньше, тепличку пойдут откроют, курочек выпустят. Так и жили. Иногда вместе с ними ужинала. Однажды и стала им про Бога говорить, про Христа. А они меня на смех подняли. «Баба Лида, ты вот что, про Бога с нами, пожалуйста, не заговаривай никогда. Для нас этой темы не существует». «А жены-то, они разве о вас не молятся? А матери, небось, с колен не встают?» Они смеются. «Моя жена с тещей только и делают, что сериалы по телевизору смотрят. Им не до молитвы». «Бедные», — только и нашла, что ответить старушка. Прошел месяц после того разговора о вере, и отправились белорусы работать к одному предпринимателю. Его заведение стоит как раз на оживленной автомобильной трассе. И понадобилось хлопца на другую сторону перейти, а уж вечерело. Им надо срочно, а машины идут и идут. Они решили перейти дорогу пока наполовину и стать посередине. А как вторая половина освободится, так и дальше идти. Одного только не учли. В темноте человека на дороге не видно. И в сумерках тоже не разглядеть. Они хоть и остановились посередине, да прошел огромный КамАЗ совсем рядом с ними. И волной воздуха откинул мужиков назад. Как раз под колеса идущих навстречу автомобилей. Затормозила только четвертая по счету машина, а три предыдущие прям по ним проехали. Сын бабушки Лиды, спасибо ему, просто так тела погибших не бросил, положил их в гробы, отпели по-человечески в храме и отправили машины на родину. Даже денег на похороны дал, хотя ничего ему уже не был должен. Все дни читала бабушка Лида по ним псалтирь, справила 40 дней и записала к себе в помянник. Их жены да матери только и делают, что телевизор смотрят. Кто же о них молиться будет? И раньше у них душа о мужьях не болела, а теперь и подавно. Раз прибились они ко мне сердешные, значит, мне их и поминать. Утром, накануне праздника, он почувствовал себя неважно и даже подумывал, стоит ли ему ехать к друзьям встречать Новый год. Но желание познакомиться с верующим человеком казалось сильнее. Почему-то нужна была ему эта встреча. Вечером его радушно встречали в доме у бабушки Лиды. Кто-то помогал раздеться, кто-то его обнимал. И все без исключения поздравляли с наступающим Новым годом. И, как это положено, желали здоровья, радости и исполнения задуманного. Он тоже улыбался, всех поздравлял, а сам искал глазами ту, с кем ему хотелось встретиться больше всего. Бабушка там, у себя наверху. У нее же еще пост. Так что она нас только поздравит где-то ближе к полуночи.
и снова уйдет.
Я ехал с ней познакомиться, хотелось бы пообщаться. Бабушка Лида приняла гостя с радостью. Так, словно знакомы они были с ним целую вечность. Говорили долго. Вернее, она говорила, а он все больше слушал. И только иногда задавал вопросы. Она делилась с ним самым сокровенным, дорогим ее сердцу, пожилой русской женщины, любящей людей и всей душой полюбившей Христа. Тогда и он рассказал ей своей бабушке о том, как она водила его в детстве в храм, и что теперь появилось в нем желание снова побывать на службах. Она слушала его, а сама жалела. «Сиротка ты, сиротка, и помолиться-то тебе некому». А вслух сказала: «Приезжай к нам на Рождество Христово. Вместе на службу пойдем, все тебе расскажу и покажу. Ты знаешь, какая это замечательная служба на Рождество-то? У нас в храме всякий раз на праздник ставят большую красивую елку. Украшают ее гирляндами, игрушками. Специально так делают. Батюшка говорит, нужно, чтобы эта елка была самой красивой и запомнилась маленьким прихожанам на всю их оставшуюся жизнь. Чтобы через 40 лет и через 50, пройдя по жизни, натерпевшись, в том числе и страданий, узнав, что такое одиночество, они помнили храм своего детства и рождественскую елку и состояние переполняющей их тогда лягующей детской радости. Может, человеку снова захочется вернуться назад в детство? По сути, святые есть самые настоящие дети, доверчивые и незлобивые. Ты, главное, не волнуйся, входи в храм. Все когда-то начинали, ничего, а я тебе молитвы помогу». Он вглядывался в лицо своей собеседницы и все больше узнавал в ней свою собственную бабушку, вместе с которой они молились в храме. И думал, может, все бабушки так одинаково походят друг на друга? Или только те, что берут своих внуков за ручку и идут вместе с ними в церковь? Теперь он знал, чем станет заниматься на пенсии. И уже представлял, как они вместе с внучкой отправятся в центральный городской собор. Почему собор? Просто там чаще бывал. А можно найти маленький уютный храмик, такой, где народу не так много. Никому не мешая, он будет рассказывать ей о подвижниках, что изображены на иконах. Они вместе станут креститься и целовать святые лики. И еще обязательно зажигать свечи. Дети это любят. Зажигать и тушить свечи. Детство. Самый беззаботный, счастливый период человеческой жизни. Все, кого ты любишь, еще живы и здоровы. Тебе улыбаются, о тебе заботятся. Взрослые проблемы тебя не касаются. И проходят стороной. Твое дело веселиться, играть и радоваться солнцу, свету и воздуху. Носиться по лужам. Плавать в речке, загорать, распластавшись на мягкой зеленой травке. Возвращаясь домой, он уже думал о предстоящей рождественской службе и чувствовал, как начинает волноваться. Усмехнулся. Вот ведь взрослый мужик, а волнуешься, словно мальчик, что вместе с бабушкой собирается на ночную службу. Ему и трепетно, и интересно. Раннее утро. Обычно переполненная трасса была непривычно пуста. Ни спереди, ни сзади его нигде не видно огней от приближающейся или удаляющейся автомобиля. И только фонари вдоль трассы привычно освещали дорогу. Он был один. Во всем этом огромном мире один. Он и уходящие под горизонт горящие фонари. Внезапно он ощутил боль, резкую, не дающую дышать, словно кто-то невидимый, неожиданно консервным ножом спорол ему грудь с левой стороны, точно большую жестяную банку. У него еще хватило сил съехать на обочину и, включив нейтралку, остановиться. Боль так же неожиданно, как и появилась, отошла. Он сидел и молча смотрел на дорогу. Вот где-то там, далеко-далеко впереди, появился огонек. Огонек дрожал и, приближаясь, увеличивался в размере. Он успел подумать: солнце. Хотя нет, зимой оно так рано не всходит. Свет разрастается. Он наполняет собой все пространство автомобиля. Ему хорошо и хочется плакать. Как когда-то очень давно в детстве. Но вместо того, чтобы плакать, он улыбается. Силы покидают его, начинает засыпать. Перед взором вырастает высокая, украшенная огнями рождественская елка. Рядом с ней его бабушка. Такая, какой она была тогда, когда водил его маленьким мальчиком с собой в церковь. Промелькнула мысль. Наверное, это все-таки машина. И тут же ощутил, как две маленькие детские ручонки касаются его лица. Он открывает глаза и видит внучку. Ее широко открытые смеющиеся глазки. Ее личико рядом с его лицом. Совсем близко. Дедушка, это не машина. Дедушка, это же ангел.